Папа вернулся из заключения в 1950 году. К тому времени церкви как таковой в Коврове уже не было. Уйдя из нашего дома, верующие собирались все реже, а потом и вовсе перестали проводить богослужение. Осталось несколько старушек, которые изредка посещали друг друга. Такая же картина была во многих городах России. Атеизм делал свое разрушительное дело. Без собраний мы были подвержены пагубному влиянию мира и быстро теряли то, что восприняли на богослужениях в детстве. Измученная чрезмерным трудом с больным сердцем, мама не могла уделить нам достаточно внимания. Взрослея, мы выходили из послушания. Этот период я описываю как печальную исповедь. Папа появился неожиданно, глубокой ночью. Я проснулся от стука вместе с мамой. Как она обрадовалась, открыв дверь. Выглядела она в свои 44 года совершенно старой. Морщинистое лицо, почти беззубый рот, сутулось вместо былой стройности. Все говорило о том, что организм износился в непосильной житейской борьбе. Но прекрасные глаза ее светились от счастья. Казалось, в них вновь заискрилась надежда на возможность наладить жизнь и исправить упущенное. Старших детей не стали будить. Мама быстро вскипятила самовар, собрала на стол, что было. Папа встал, грустно посмотрел на скудную трапезу, обнял маму одной рукой и тихо сказал: «Ничего, Машенька, и на нашей улице еще будет праздник». Она прильнула к нему и с невыразимым восторгом заглянула в его впалые глаза. Как она его любила! Папа совершил молитву и начал есть. Так началась наша жизнь вместе с папой. Будучи человеком решительным и энергичным, он оборудовал половину дома под отдельное жилье, а вторую половину продал, чтобы купить нам приличную одежду и хоть как-то улучшить рацион. Папа стал строить во дворе просторный сарай, вовлекая и нас в работу. Нам трудно было входить в ритм жесткой отцовской дисциплины, и мы часто проявляли недовольство. Построив сарай, отец купил корову и лошадь на деньги, оставшиеся от продажи половины дома. Теперь летом мы уже не отдыхали у дедушки, а всей семьей нанимались на заготовку дров. В лесу валили дубы, распиливали их на метровые чурбаны и складывали в поленицу. За кубометр нам платили 14 рублей, а килограммовая буханка на рынке стоила около 50 рублей. Потом мы нанимались валить сосновый лес. Там платили больше, потому что сосна шла как стройматериал. Как-то раз летом мы нанялись всей семьей косить колхозные луга. На всю жизнь запомнился мне изнурительный труд косаря. Я косил наравне со взрослыми. Косили даже мои сестры и мама. Вставать приходилось на рассвете, часа в 4 утра. Косили до 8 или 9 часов. Потом завтракали и немного отдыхали. С 10 часов до обеда сушили сено. А после обеда сгребали его, копнили и свозили в сток. С 6 вечера до сумерек опять косили. После ужина падали как убитые и моментально засыпали. Труд был порой невыносимым, а отец только повторял: «Тяжело работать». «Учитесь, чтобы иметь специальность и не добывать хлеб таким тяжелым трудом». При такой изнурительной работе у нас пропадало поэтическое восприятие природы. Зато мы с радостью ожидали начала учебного года и учились с большим усердием. Отец не позволял нам праздно проводить время. Продав вторую часть дома, он переселил нас на квартиру и взял земельный участок. На этот участок мы перевезли бревенчатый сарай, оборудовали его под жилье и стали строить большой дом. Чтобы работа шла быстрее, папа купил вторую лошадь. Каждое бревнышко на строительство дома мы сами привозили из леса. Зимой, как только мы приходили из школы со второй смены, папа брал одного из сыновей в лес. На специальных санях с прицепленными к ним подсанками мы вывозили из леса длинные бревна. Возвращались из леса ночью, так как нужно было повалить дерево, обработать его, затащить на сани и 10 километров везти домой. Папа распрягал уставшую лошадь, запрягал другую, будил кого-то из сыновей и снова ехал в лес. Я только сейчас вполне могу понять, как он сам уставал. Так мы строили дом до начала 54-го года. Увлеченный материальной стороной жизни, отец стал духовно слабеть. Ему часто приходилось иметь дело с лесниками, которые любили водку. Он стал иногда выпивать с ними. Бедная мама. Такого она, конечно, совсем не ожидала. ее здоровье резко ухудшилось, сковал суставный ревматизм. У нее постоянно болели руки, ноги и сердце. Она еле-еле передвигалась по дому. К этому времени моя старшая сестра Вера поступила в педагогический институт на заочное отделение и работала на заводе. Лидия училась в техникуме. Анатолий заканчивал школу. Учился он отлично, был вполне послушным, а Вениамин сдружился с нехорошими ребятами и вел себя просто отвратительно. Однажды отец строго наказал его, но наказание не пошло ему на пользу. Вениамин ушел из дому, чем окончательно подорвал здоровье мамы. Она много молилась за него, писала ему увещательные письма. Вениамин возвратился домой, но дурных наклонностей не оставил. Отцу трудно было наставлять его, так как он сам жил неправильно. Постепенно мир стал манить к себе и меня. Я очень любил музыку. Вечерами, когда в парке начинал играть оркестр, непреодолимая сила тянула меня туда. Я выучился играть на двухрядной гармошке и далеко не всегда играл гимны для мамы. Когда мне исполнилось 12 лет, мама упросила папу отдать меня в музыкальную школу, в класс скрипки. Это была ее давняя мечта. Отец, видя мои мирские наклонности, долго не соглашался, но мама все же убедила его. «Я верю», — сказала она, — «что Господь призовет Женю к себе, и его скрипка будет славить Господа». В музыкальную школу я пришел 12-летним подростком, не по годам крепкого телосложения. После покоса у меня были очень жесткие мозолистые руки. На приемных экзаменах я показал свои руки и сказал, что хочу играть на скрипке. Некоторые из учителей откровенно рассмеялись. На скрипку брали детей не старше 7-летнего возраста. Никогда не стал бы я скрипачом, если бы не учитель Алексей Петрович Павлычев. Выходец из простого народа, он проникся ко мне жалостью. Притом у него в классе недоставало как раз одного ученика, а желающих учиться на скрипке больше не было. Я стал усиленно заниматься и вроде достигал успехов. Но когда мне пришлось услышать, как играла на скрипке моя ровесница, учащаяся 5 класса, то захотелось разбить свой жалкий инструмент и больше никогда не брать его в руки». Учитель же все же сумел ободрить меня и вселить в мое сердце надежду, что я тоже так заиграю. Упрямый по природе я стал заниматься настойчивее. Мы уже перешли в новый дом, но отец достраивал сарай и по ночам все еще ездил в лес, а утром отдыхал. Я начинал свои музыкальные занятия с нудных упражнений, и отец иногда умоляюще просил: «Ну замолчи хоть на часок, дай отдохнуть». Как-то раз я играл один из этюдов Вольфарта, начало которого очень напомнило маме какой-то гимн. Милая мама, она подумала, что я уже играю христианские гимны. Ее бесхитростная душа умилилась до слез. «Сыночек, отдай свое сердце Господу», — просила она. «Служи ему своим даром, и он тебя не оставит». А у меня и в мыслях не было приближаться к Богу. Я уже обманывал родителей и убегал вечером в парк, иногда брал гармошку и играл друзьям мирские песни. Мало того, мне захотелось иметь личные деньги, и я, прячась от взрослых в недостроенных домах, стал играть в карты на деньги с уличными ребятами. Чувствуя физическое превосходство над другими, я не сносил оскорблений и часто дрался не только со сверстниками, но и со старшими. Анатолий не раз вытаскивал меня из сомнительных компаний, а Вениамин, наоборот, затягивал. Закончив школу золотой медалью, Анатолий поступил в институт и уехал учиться. Я только почувствовал полную свободу действий, как вдруг невосполнимая утрата постигла всю нашу семью. 18 сентября 1954 года перестало биться сердце нашей мамы, изнуренной в тяжелой жизненной борьбе. «Мама, милая мама, только тогда мы ценим матерей по-настоящему, когда их уже нет». Жизнь нашей мамы была беспрерывной цепью страданий. Зная заранее все звенья этой цепи, она вряд ли смогла жить. По-видимому, из-за великой любви к нам Бог зачастую скрывает от нас наше будущее. «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх», читаем мы в книге Иова. Но если земная жизнь – это цепь страданий, то есть ли смысл в земном бытии? В том-то и секрет, что наше счастье – стремление вверх, в небо. Кто не познал этого, чей взор не направлен вверх, тот рано или поздно испытает глубокое разочарование и трагическое крушение всех своих жалких земных устремлений. Но как отказаться от земного? Как стать искоркой, устремляющейся вверх? Здесь кроется разгадка смысла страданий. Только страдания делают нас искрами, поднимающимися вверх. Милая мама, можно ли сказать, что у нее не было счастья в жизни? Нельзя. Может быть, земного счастья было и не так много, зато глубоко в сердце, искренним, любвеобильным, она носила небесное счастье. Она исполнила свое предназначение, и ее жизнь стала искоркой, способной бесцветную прозу жизни ее детей превратить в поэзию веры, в поэзию духа. Мама очень любила петь гимн «Когда одолеют тебя испытания». Терпение не станет, ослабнут ли силы, в тумане сомнений потонет душа. С девизом «Иди ты до самой могилы», ведь жизнь и в страданиях всегда хороша. В ней большего счастья не может и быть, надеяться, верить, любить. Милая мама, я пишу эти строки спустя 39 лет после ее смерти. Ее голос уже не звучит, но он никогда не умолкал в моем сердце. Мало того, он вновь зазвучал в сердцах ее 5 детей, когда они через покаяние и крещение соединились с Создателем. Теперь у нас есть надежда на то, что в час, когда прозвучит труба Архангела и позовет на небесную перекличку всех верных Господу, в числе спасенных будем и мы. Гроб с телом мамы стоял в просторном зале нашего нового дома. Она любила Иисуса, любила братьев и сестер по вере, всегда радовалась, когда могла своим домом послужить Господу. И вот она опять собрала многих братьев и сестер в новый дом. Только этот дом ей уже совершенно не нужен, потому что Небесный Отец предложил ей лучшее жилище. На похороны мамы съехались верующие из многих городов. На это траурное богослужение мама собрала и нас, детей. Мои родные братья и сестры безутешно рыдали. Я же стоял сам не свой, не в силах своим детским умом осознать происходящее. Звучали проповеди, гимны, призыв к покаянию. Но никто из нас не покаялся. Мирское начало брало верх, заглушая посеянные мамой семена веры. «Вот и все», — думал я. «Похоронят маму, и вместе с ней исчезнет вера в нашей семье. А мама всегда молилась о нас. Почему Бог не услышал ее молитв? Она же была истинной христианкой». Яд атеизма, постоянно впрыскиваемый в мой разум в школе и на улице, отравлял душу, а противоядия постоянных богослужений не было. Смерть мамы не повернула нас лицом к Богу, а только на короткое время остановила на жизненном пути и заставила задуматься о смысле бытия. Опыт маминой жизни еще не стал нашим опытом. Нас увлекала заманчивая перспектива возможного земного счастья. Нам тогда казалось, что можно найти счастье без Бога. Лев Толстой говорил: «Умный человек должен поверить на слово, что огонь горячий». Но где взять этот ум в отрочестве, в юности, чтобы не поддаться искушению проверить все самому, подвергнув сомнению мудрость и опыт других? Конечно, пути Господни неисповедимы. Долгие годы я блуждал по лабиринту человеческих мудрствований, и теперь могу показать тщетность поиска истины и счастья без Бога. И все же, если бы моя детская душа не перестала наслаждаться духовной атмосферой христианских богослужений, являющейся надежным иммунитетом против мирских вирусов, то я не блуждал бы так долго по стезям этого мира. Богослужебные собрания необходимы для возрождения души. Потому дьявол и старается лишить детей Божьих возможности общения друг с другом и с Богом, предлагая различные системы самосовершенствования, будь то оккультизм, антропософия, экстрасенсорика и тому подобное. Единственное, в чем я не сомневался тогда, в том, что жизнь моей мамы и подобных ей людей чистая и святая. Они на деле доказали возможность любить самой высокой любовью, полагая душу свою за друзей и ближних. Это превосходство христианской этики над схемами светской морали не дало мне при всех сомнениях и колебаниях встать на сторону атеизма, господствовавшего в годы моей юности. История нашей дальнейшей жизни грустная. не находя силы противостоять греху, мы вместе с отцом покатились по наклонной плоскости. Старшая сестра вскоре вышла замуж за неверующего. Анатолий хотел сначала устроить свою жизнь с материальной стороны, а потом только думать о Боге. Оставив институт, он попал в армию, затем поступил в другой институт и окончил его с отличием. Вениамин вроде стал серьезнее. Он поступил в техникум, но вел совершенно нехристианский образ жизни. Лидия вынуждена была оставить техникум, чтобы заняться домашними делами. Позже она все же окончила его. Она как-то по-особому любила меня и старалась хоть сколько-нибудь заменить ушедшую вечность маму. Отступив от Бога, отец потерял авторитет в наших глазах и моральное право наставлять нас. Мы получили возможность бесконтрольно заниматься своими делами, чем я только не увлекался. У меня появилось желание стать знаменитым человеком или, по крайней мере, известным. Моим сознанием завладел лозунг «Человек – это великолепно», это звучит гордо. Я занялся спортом. В 14 лет, став чемпионом города по лыжному спорту, я получил приглашение в спортивную школу, которую посещал 3 года. Выступал на соревнованиях по многим видам спорта. Имел призовые места в области. Увлекшись боксом, вызывал на поединок каждого, кто задевал мое самолюбие. Учился я всегда хорошо, получал много похвальных грамот. Если бы я вступил в комсомол, то среднюю школу закончил бы с медалью. Но при всем мирском образе жизни в пионеры и комсомол я не вступал, считая это окончательным отступлением от Бога. После смерти матери боль утраты еще долго жила в моем сердце. Я начал писать стихи, доверяя перу тайные движения сердца, много времени уделял скрипке, стараясь овладеть техникой игры. Имея серьезные увлечения, я между тем немало времени проводил бездарно. С соседскими сверстниками я нередко ходил в парк на танцплощадку. Несмотря на весело проведенное время, по возвращении домой я каждый раз испытывал угрызение совести. Однако на следующий вечер я опять шел туда же. Я часто брал гармошку и играл танцы и пляски для молодежи своего поселка. Меня стали хвалить как хорошего гармониста. Мне это нравилось. Появились первые юношеские увлечения, и только природная застенчивость и молитвы мамы хранили меня от падения. К дедушке с бабушкой мы стали ездить реже. Мне трудно было переносить кроткий взор дедушки и бесконечные расспросы бабушки. Однажды я решил показать своим друзьям красоту того уголка природы, где жил дедушка. Мне в ту пору было 16 лет. Нас приехало человек 10. Дедушка с бабушкой очень удивились нашему визиту, но не запретили нам взять лодку и развлекаться. Мне очень хотелось накормить своих друзей свежей рыбой. Вместе с соседом мы отправились на другой берег реки, надеясь найти там небольшие заводи и наловить щурят. Но, к сожалению, ничего не поймали. Назад мы шли мимо озера, и я заметил расставленные в воде сети. Мне пришла в голову мысль взять рыбу из сети. Я поделился лукавой мыслью с соседом. Он одобрил ее. Так я стал вором. Всю жизнь с содроганием сердца вспоминаю этот момент. Все начинается с мысли, а дальше тянется известная цепочка. Желание, поступок, привычка, характер, судьба, приговор. Верю, что по молитвам мамы Бог помог мне порвать эту цепочку. Я дошел только до поступка. Сеть была пустая, и мы решили взять ее с собой, чтобы на ночь поставить в реке и все же наловить рыбы. В кустах мы еще обнаружили сохнущие сети и решили их тоже взять. Благополучно переправившись через реку, мы готовились ставить сети, но в это время двое мужчин с противоположного берега стали звать дедушку, чтобы он перевез их, что он и сделал. Мужчины были с двуствольными ружьями. Оказывается, пастух увидел, что мы забрали сети, и сообщил об этом владельцам. И вот они прибыли, чтобы свести с нами счеты. Бедный дедушка, я видел, как исказилось его лицо от невыразимой муки. За всю свою жизнь он даже мысли не допускал взять чужое, а его родной внук, сын любимой дочери, оказался вором. Эти строгие мужчины с ружьями хорошо знали дедушку и только ради него простили нас, собрав свои сети. С глубокой скорбью дедушка сказал, глядя мне в глаза: «Лучше бы ты не приезжал». Я катился по наклонной плоскости, но при всем этом усиленно занимался музыкой и делал успехи, хотя упущенные в детские годы трудно было наверстать. Образ матери нередко всплывал в моей памяти, и мне тогда казалось, что она стоит передо мной и побуждает заниматься, овладевать искусством игры на скрипке. Так я вступил в лучшую пору жизни».